слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Мы же продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Младший сын премьера Чехии Андрея Бабиша заявляет, что его силой задержали соратники отца и в прошлом году насильно вывезли в аннексированный Россией Крым. Почему в Чехии разгорелся политический скандал, связанный с аннексированным Крымом? Мог ли сын чешского премьера оказаться на полуострове против своей воли? И может ли это говорить о связях чешских властей с Кремлем? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Скандал вокруг насильственного перемещения, по крайней мере, вероятного такого насильственного перемещения сына премьер-министра страны Андрея Бабиша набирает оборотов. В столице Чехии прошел митинг за отставку премьера Андрея Бабиша. Напомню, что протесты связаны со скандалом вокруг политика, который спровоцировал интервью сына премьера. Там Бабиш-младший заявил, что против своей воли находился в Крыму. Он рассказал одному из чешских изданий, что его насильное перемещение в Крым произошло во время расследования коррупционной аферы, по которой его отца подозревают в махинациях с фондами Евросоюза. Бабиш-младший утверждает, что ему предложили длительный отпуск в Крыму, либо его отправят в психиатрическое учреждение. Также он признал, что уже ранее лечился в подобных заведениях. И сам Бабиш, сам политик, утверждает, что сын на самом деле находился на полуострове добровольно. И вот о том, как и что произошло с Бабишем-младшим, причем здесь Крым и какие последствия это может иметь для чешской политики, мы сейчас постараемся поговорить с Ондрієм Соукупом, чешским аналитиком и журналистом. Чуть позже с нами на связи будет Иван Преображенский, кандидат политических наук, российский эксперт по Центральной и Восточной Европе и украинский политолог, исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда. Нашим же слушателям я хочу напомнить, что если вам есть что сказать по теме эфира, мы всегда рады вас слышать. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем наш эфир. Напомню, что поводом для него стала история с младшим сыном премьера Чехии Андрея Бабиша, который заявил, что его силой задержали соратники отца и в прошлом году вывезли в аннексированный Россией Крым. Андрей Бабиш-младший заявил чешскому изданию, что это произошло во время расследования коррупционной аферы, по которой его отца подозревают в махинациях с фондами Евросоюза. Сын чешского премьера утверждает, что ему предложили длительный отпуск в Крыму, либо его отправят в психиатрическое учреждение. Андрей Бабиш, в частности, признал, что ранее уже лечился в подобных заведениях. В полиции Чешской Республики 13 ноября сообщили, что проводят проверку этой информации. Вместе с тем правоохранители заявили Радио Свобода, что БК не могут дать больше комментариев по этому делу. Чешский же премьер Андрей Бабиш утверждает, что его сына никто насильно не вывозил в Крым, потому что он ездил туда добровольно. На своей странице в Facebook Бабиш также отметил, что его сын является психически больным, а публикация является занимается манипуляцией и давлением на его семью. Андрей Бабиш-младший проживает в Швейцарии. О том, что он ездил в прошлом году в Севастополь и Москву, также подтвердила журналистам его мать. Бабиш-младший вместе с отцом и другими членами семьи фигурирует в так называемом деле «Гнезда Аиста» о махинациях со средствами ЕС, которые пошли на реставрацию имения. Чешский премьер сначала говорил, что «Гнездо Аиста» принадлежит адвокатам, а потом заявил, что владельцами имения являются его дети от первого брака. Оппозиционные партии Чехии предупредили, что из-за новых свидетельств об афере могут голосовать о недоверии нынешнему правительству, и, как я уже говорил в эфире, вот, это вот этот скандал стал причиной массовых протестов в Праге. И вот сейчас о том, об этом скандале мы поговорим с Иваном Преображенским, кандидатом политических наук и российским экспертом по Центральной и Восточной Европе. Иван, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот вы могли бы рассказать нашим слушателям, почему, что в принципе сейчас известно об этом скандале, и почему, по вашему мнению, господин Бабиш, если это правда, по крайней мере, мог заставить своего сына выехать в Москву и в Крым?
Ну, утверждать, правда это или нет, мы пока на 100% не можем, но, в принципе, мотивация господина Бабиша в данном случае очевидна. Было возбуждено уголовное дело, которое расследует его сын от первого брака, 35-летний тоже Андрей Бабиш, являлся, по сути дела, главным свидетелем. И если предположить, что он мог дать какие-то обвинительные показания в отношении своего отца, то очевидно, почему его пытались спрятать. Речь шла о том, что Бабиш-старший приобрел в начале имение «Гнездо Аиста» на свой, скажем так, холдинг «Агроферт». Потом из состава холдинга это имение было выведено и, как выяснилось, позднее переведено на родственников Андрея Бабиша, в том числе на его старшего сына. После этого оно стало малым бизнесом, и под него были получены приблизительно на 2 миллиона евро гранты Евросоюза. Нет. После чего имение снова вернулось в состав холдинга Андрея Бабиша. Это считают махинацией, очевидным нарушением закона, нет, незаконным получением дотации. Соответственно, идет давление на полицию достаточно давно. В свою очередь полиция пытается, скажем так, не то чтобы давить на премьера, но, по крайней мере, добиваться того, чтобы расследование шло своим чередом, и чтобы следователи, которые ведут это дело, не находились под политическим давлением, тем более не были уволены. А с Андреем Бабишем в связи с этим снимается уже дважды, это происходило, депутатская неприкосновенность.
Алло, господин Преображенский, вы на связи с нами? Судя по всему, господин Преображенский, кандидат политических наук и российский эксперт по Центральной и Восточной Европе, потерял с нами связь. Мы сейчас попытаемся ее восстановить и продолжим беседу про чешский скандал, связанный с Крымом. Напомню, что речь идет о, в том числе о протестах, которые связаны со скандалом вокруг премьера Чехии Андрея Бабиша. Его сын заявил, что против своей воли находился в аннексированном Крыму. Об этом он рассказал одному из чешских изданий. И вот, собственно, судя по всему, господин Преображенский возвращается в наш эфир. Иван, здравствуйте снова. Вот, в принципе, история со скандалом самим, из-за которого младшего Бабиша теоретически могли насильно вывести в Крым, понятно. Но вот по вашему мнению, почему выбран именно Крым? Это все-таки достаточно спорная территория, и вот решение сына господина Бабиша уехать туда добровольно или принудительно, ну, я не берусь утверждать, но может вызвать дополнительную критику, скорее, у чешских оппозиционеров, у тех, кто недоволен Бабишем. Почему Крым?
Ну, она, собственно, и вызывает дополнительную критику. То есть наиболее радикальные противники Андрея Бабиша говорят о том, что выезд в Крым не мог не быть известен российским спецслужбам и властям. Мало того, с большой долей вероятности можно предполагать, что они не только знали, но могли оказывать и какое-то содействие. Поскольку Крым – это, скажем так, особая режимная территория с точки зрения чешской оппозиции, они понимают, что это аннексированная Россией территория, где наиболее пристальное внимание к любым действиям со стороны спецслужб, тем более к появлению иностранных граждан. А в отличие от господина Протопопова, который возил Андрея Бабиша туда, сам Андрей Бабиш, очевидно, не гражданин Российской Федерации. Что касается того, почему был выбран в этой ситуации именно Крым, это достаточно просто, на мой взгляд. Чешские правоохранительные органы, которые разыскивали Андрея Бабиша-младшего, в этой ситуации оказывались в тупике. Они не могут связаться с крымской прокуратурой или крымской полицией, потому что с точки зрения Чехии, нет, российской крымской прокуратуры и российской крымской полиции просто не существует. Чехия не признает аннексии Крыма Российской Федерации, и, соответственно, с точки зрения чешского законодательства должна была бы обращаться, даже выяснив, что Андрей Бабиш-младший находится на территории Крыма, должна была бы обращаться в украинские правоохранительные органы. Нет, то есть не получить никакой информации о его местонахождении и не суметь с ним связаться. Нет, поэтому, скажем так, это идеальный медвежий угол с правовой точки зрения, нет, в котором можно спрятать человека и быть уверенным в том, что никто не станет с ним даже пытаться связываться.
Иван, а я правильно понимаю, что в такой ситуации, в принципе, Крым становится некой такой черной дырой, куда имеет смысл прятать вот подобных людей, которых и прятаться подобным людям, если они, например, делают это самостоятельно?
Нет, теоретически, да, единственное, что это может стимулировать, скажем так, правоохранительные органы других стран, де-факто признавать Крым и каким-то образом де-факто посылать запросы в российские крымские правоохранительные органы, нет, что будет, как минимум, с точки зрения России, способствовать легализации, нет, российского статуса Крыма.
То есть Россия выигрывает в любом случае, она, если правоохранители обращаются, они получают вот такую де-факто легализацию, если не обращаются, то Крым просто успешно выполняет свою роль медвежьего угла.
Да, это, в принципе, этой роли при желании можно даже в будущем торговать, что называется, получать с этого какие-то бонусы. Например, собственно, о чем и говорят чешские оппозиционеры сейчас, оппозиционные СМИ, что если Андрей Бабиш оказался, скажем так, должен за то, что прятал там своего сына, в смысле премьер, нет, а не Андрей Бабиш-младший, вот, то, очевидно, он чем-то за это должен расплачиваться. Это создает ситуацию дополнительной угрозы безопасности Чешской Республики, поскольку никому не ясны его обязательства перед российской стороной.
Иван, а вот вы такие обвинения чешских оппозиционеров расцениваете как вероятные или же все-таки как некий алармизм и попытку поиграть на просто непростых отношениях сына и отца?
Я бы сказал, что в данном случае обвинения чешских оппозиционеров имеют под собой основания, но на 100% мы утверждать не можем. На самом деле Российская Федерация, скажем так, имеет гораздо больший бардак, в том числе и по работе спецслужб, чем кажется извне. Российские спецслужбы не настолько всемогущие, нет, и теоретически на небольшое время въехать на территорию Крыма, нет, даже иностранному гражданину, скажем, на автомобиле или, например, на автобусе, вполне возможно. Но поскольку, скорее всего, речь шла о том, что Андрей Бабиш-младший, нет, летел на самолете, перед этим известно, что он был в Москве, нет, то все становится сложнее. Тем более, что неясна история о том, что вроде бы, как сейчас сообщается, из Москвы он вначале переместился в Севастополь, нет, и потом в Ялту. Прямого авиационного сообщения с Севастополем нет, и приехать напрямую на машине, минуя весь остальной Крым, нет, именно в Севастополь тоже невозможно. Нет, начинаем думать о том, как он вообще, в принципе, там мог оказаться, с учетом того, что в Севастополе есть только военный аэропорт.
А если вернуться к самому скандалу, который теоретически мог заставить премьера Андрея Бабиша, скажем так, переместить сына в Крым, неужели ставки в этом скандале настолько серьезны, что вот стоит идти на такие репутационные риски и отправлять сына, ну, даже если не докажут, что он там был насильно, но вот просто сам факт, сын чешского премьера едет в аннексированный Крым. Это, наверное, уже само по себе не красит. То есть человек сознательно идет на такой вот риск. Или же действительно ли настолько высоки ставки в этой игре?
В этот момент, когда происходило, скажем так, исчезновение Андрея Бабиша-младшего, ставки были даже выше, чем сейчас, потому что Андрей Бабиш не являлся премьер-министром. Уровень его влияния был значительно ниже. Он был вице-премьером в правительстве, в котором большинство составляли социал-демократы, нынешние младшие партнеры Андрея Бабиша уже по коалиции. Отношения этих двух партий очень сложные. Нет, и, в принципе, сами социал-демократы как тогда добивались от Бабиша, чтобы он ушел в отставку, нет, и поддерживали расследование уголовного дела. Так и сейчас они контролируют МВД, и они поддерживают расследование уголовного дела против него. И снова с началом этого скандала потребовали от Андрея Бабиша, чтобы он лично ушел в отставку, а кресло премьера досталось бы кому-то другому, нет, из его же партии. И, в принципе, совершенно очевидно, что если он теряет власть в качестве премьер-министра, то дальше расследование начинает идти гораздо активнее, и шанс Андрея Бабиша оказаться осужденным резко вырастает. Даже внутри его собственной партии найдутся внутренние оппозиционеры, которые готовы будут воспользоваться ситуацией, чтобы захватить власть и сдать своего собственного лидера. Нет, в критической ситуации.
Иван,
поэтому для него ставки высоки.
А вы ожидаете,
он может потерять и власть, и правительство?
Вы ожидаете, что для самого Бабиша это может окончиться вот тем, о чем вы говорите, потерей власти и, возможно, даже свободы?
Я думаю, что сейчас нет. Сейчас ситуация развивается таким образом, что идут внутриэлитные консультации между президентом, лидерами ключевых партий, собственно, Андреем Бабишем. Нет, и Бабиша вынуждают лично оставить пост премьер-министра, получить какой-то другой пост, нет, и, возможно, уступить некоторые ключевые посты внутри правительства, то есть сформировать условно либо более широкое коалиционное правительство, либо, как того неофициально, судя по всему, хотел бы президент Земан, еще более надо заметить, пророссийский чешский политик, выступавший, в принципе, за признание аннексии Крыма Евросоюзом при условии компенсации со стороны России. Так вот, Милош Земан, судя по всему, добивается того, чтобы было сформировано так называемое правительство профессионалов, то есть признан политический кризис, и дальше правительство формирует лично президент, выбирая на ключевые места тех людей, которые больше нравятся ему. Но при этом, скорее всего, условия компромисса будут включать сохранение Андрея Бабиша внутри правительства. Нет, и его судебная защита, скажем так, со стороны правоохранительных органов, то есть защита от правоохранительных органов. Нет, то есть все сейчас пытаются, даже союзники ситуативные, потому что ранее Земан, в принципе, всегда Бабиша поддерживал, на словах поддерживает и сейчас, они все пытаются воспользоваться тяжелым положением премьер-министра и что-нибудь от него добиться.
Угу. Иван, что ж, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с российским экспертом по Центральной и Восточной Европе, кандидатом политических наук Иваном Преображенским. И вот, собственно, про российского президента Земана, про российскость большую или меньшую Андрея Бабиша, премьера чешского, мы буквально через минуту поговорим с исполнительным директором Института мировой политики Евгением Магдой. Я же просто пока хочу напомнить нашим слушателям, что в нашем вечернем эфире мы всегда обсуждаем самые важные новости дня, анализируем их, поэтому не пропустите нас вечером.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Мы же продолжаем нашу беседу. Напомню, на связи с нами исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда. Евгений, здравствуйте.
Доброго ранку.
Благодарю, что связались с нами. Вот Иван Преображенский, с которым мы говорили буквально минуту назад, он сказал о том, что чешский президент Земан еще более пророссийский, чем господин Бабиш. Я же просто сейчас хочу напомнить нашим слушателям о том, что, собственно, сам Земан говорил относительно санкций по отношению к России.
Я полностью уверен, что санкции – это краткосрочное дело. Я публично выступал против санкций.
Вот так вот на русском языке господин Земан говорит о санкциях, но также, по его мнению, в Украине проходит гражданская война. Давайте послушаем, что он говорил по этому поводу.
Проблемы Украины. Там, как вы знаете, окончалась гражданская война, на счастье. Это что-то как грипп. Надо бороться с международным терроризмом, базы которого находятся в так называемых failed countries. Но этой страной 10 лет тому назад была только Сомалия. Теперь это, конечно, Либия, Сирия. Может быть, в будущем и Украина.
Евгений, вот мы послушали господина Земана, явно его риторика все же похожа на то, что мы иногда слышим от российских политиков. И вот по вашему мнению, в принципе, насколько чешская политическая нынешняя элита вот в контексте этих цитат, в контексте этих высказываний, в контексте того, что сын премьера Андрея Бабиша вдруг оказывается на территории, ну, скажем так, не какого-нибудь карибского государства почему-то, а на территории аннексированного Крыма. Вот можно ли говорить о том, что политическая элита, по крайней мере, часть политической элиты Чехии, она ориентируется на Российскую Федерацию?
Так, і це не секрет. В принципі, можна згадати не тільки заяви Мілоша Земана, можна згадати заяви його попередника Вацлава Клауса, який вже хоч перебуває в статусі відставного політика, але теж говорив про речі не надто приємні для України. І тому я думаю, що тут певна суміш. З одного боку, давня слов'янофілія ще часів Австро-Угорської імперії і боротьби Чехословаччини тодішньої за самовизначення. З іншого боку, економічні інтереси. Тобто, це така, знаєте, диявольська суміш, в якій Росія, її достатньо з цієї диявольської суміші отримує для себе переваги. Ну, а виходячи через різних європейських політиків, зараз я тільки доведу свою думку до кінця, те, що в Україні громадянська війна, те, що в Україні криза, тощо. Тобто Росія, ну, Росія діє, знаєте, за принципом, відомим принципом розвідки ще кимось, вже не пам'ятаю, може навіть і паном Канарісом сформульованим, що, мовляв, немає в розвідці сміття, є корисний матеріал, з яким можна працювати.
Евгений, а вот вы говорите о том, что это тенденция давняя. Вот тот факт, что сын премьера Бабиша оказался на территории аннексированного Крыма, и вот даже господин Преображенский в нашем эфире говорит, что, ну, чешские оппозиционеры вполне, скажем так, разумно в этой ситуации полагают, что это могла быть услуга со стороны Российской Федерации. Тогда еще не премьеру, правда, Бабишу, но тем не менее. Значит ли это, что вот с этим скандалом Россия получила дополнительный рычаг давления? Или же наоборот, тот факт, что этот скандал всплыл, все-таки немножко ослабит давление России на чешскую элиту?
Тут можна пригадати, що Бабіш старший очолює уряд з меншості. І, власне, ну, не можна сказати, що його позиції такі надзвичайно тверді. Але, як мені видається, всередині Чехії за рік після парламентських виборів немає рішучості йти на нові парламентські вибори, тому що може, ну, існує достатня загроза того, що консервативні, популістські настрої, вони здобудуть відображення у певних, як там пан Номура отримає посилення своїх позицій. Тому я думаю, що Бабіш, він опинився в дещо підвішеному стані, але все-таки він не перестане швидко бути прем'єр-міністром. Це, ну, в якомусь сенсі, знаєте, інерція мислення, що проблеми будь-якого прем'єра, вони зразу призводять до відставки. В Європі це так, як у нас часто вважають, що якщо Ангела Меркель заявила, що вона не буде балотуватися наступного разу на посаду канцлера, то вона вже збирає речі в своєму кабінеті. Ні, вона ще там достатньо довго буде працювати. Але попри це, треба звернути увагу на те, що взагалі в Центральній Європі складається достатньо неприємна ситуація, ну, в тому, насамперед для України, бо це наші сусіди. Що якщо наприкінці 14-го, на початку 15-го року серйоз говорилося про те, що Україна може стати членом Вишеградської четвірки, ну, всерйоз, не всерйоз, у всякому разі компліментарні такі оцінки звучали, то сьогодні ми маємо проблеми в Чехії, ми маємо заяву вчорашню пана Орбана, ми маємо достатні складні відносини з Польщею. Тобто це тенденція поєднання консервативних настроїв та популістської риторики тамтешньої еліти, несприйняття, скажімо, загальної, ну, політики Європейського Союзу, який хоче протягнути Німеччина про те, щоб міграційні потоки якось розподілити між всіма країнами Європейського Союзу. Латентний антиамериканізм, який присутній і який підживлюється Росією. Це все перетворює Центральну Європу у такий, знаєте, достатньо цікавий конгломерат політичних сил, які популістських сил, які, я думаю, себе проявлять вже під час наступних виборів до Європарламенту у травні 2019 року.
Что ж, Евгений, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с исполнительным директором Института мировой политики Евгением Магдой. Напомню, что темой нашего эфира был скандал в Чехии, который разгорелся в связи с заявлением младшего сына премьера Чехии Андрея Бабиша о том, что его силы задержали соратники отца и в прошлом году насильно вывезли в аннексированный Крым. Говорили мы об этом в студии радио «Крым Реалии». С вами был в эфире Александр Голубов. Все непременно услышимся уже скоро.